гаворыць радыё Свабода у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Баранічы. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру размова з Васілём Старавойтавым праз 10 гадоў пасля выхаду з турмы. Званкі слухачоў, агляд друку, адрасы свабоды, працяг знаёмства з бардам Алесем Гібок-Гібкоўскім. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Пол свету за 100 секундаў.
У США вынесены смяротны прысуд у дачыненні да так званага вашынгтонскага снайпера Джона Мухамада, які ў кастрычніку 2002 году на працягу 3 тыдняў забіваў людзей на бензакалёнках у прыгарадах сталіцы США. Колькасць забітых тады склала 10 чалавек. Вырак Джону Мухамаду адбыўся ў выглядзе смяротнай ін'екцыі. Прынамсі 20 чалавек загінулі, яшчэ 40 былі параненыя ў выніку выбуху аўтамабіля на паўночным захадзе Пакістану ў горадзе Шарсада. Аўтамабіль выбухнуў у адным з людных месцаў ля гарадскога рынку. Паўночнакарэйскія вайскоўцы заявілі, што паўднёвая Карэя павінна папрасіць прабачэння за, як яны кажуць, узброеную правакацыю ў Жоўтым моры. Учора паўднёва-карэйскі ваенны карабель распачаў папераджальны агонь па ваенным судне з КНДР, якое парушыла тэрытарыяльныя воды паўднёвай Карэі. Еўразвяз не мае намеру накіроўваць у Афганістан значны дадатковы вайсковы кантынгент, нягледзячы на тое, што Злучаныя Штаты вельмі на гэтым настойваюць. Пра гэта заявіў Карл Більд, міністр замежных справаў Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Міхаіл Калашнікаў, расійскі распрацоўшчык аднайменнага аўтамата, адзначыў сваё 90-годдзе і атрымаў з гэтай нагоды званне героя Расіі.
Гэта былі навіны, а зараз пра тэмы наступнай гадзіны нашага эфіру. Прадпрымальнікі ствараюць новы блок для ўдзелу ў мясцовых выбарах. Час усё ставіць на свае месцы, гаворыць сёння Васіль Старавойтаў. Эксклюзіўнае інтэрв'ю з былым славутым кіраўніком калгасу «Рассвет», які 10 гадоў таму выйшаў з турмы. Ці пойдзе беларускае кіраўніцтва на ўвядзенне расійскіх мытных тарыфаў на імпартныя аўтамабілі? Адно з пытанняў для бліц-аналізу. У Слоніме ёсць кавалак берлінскага муру. Гэта загаловак аднаго з незалежных выданняў у нашым аглядзе публікацыі. У адрасах свабоды Віцебск, вуліца Леніна, 32, будынак мастацкага музею. Ну а бард Алес Гібок-Гібкоўскі сёння ў размове са Змітром Бартосікам згадае стары Менск. Яшчэ пра надвор'е. Сёння 11 лістапада у Беларусі будзе воблачна, пройдуць дажджы, раніцай і ўдзень месцамі моцныя дажджы. Раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер усходні месцамі парывісты. Тэмпература паветра ўдзень ад 4 да 10 градусаў цяпла. 10 гадоў таму выйшаў на волю Васіль Старавойтаў. Неўзабаве вы пачуеце эксклюзіўнае інтэрв'ю Старавойтава «Свабодзе». Але спачатку пра стварэнне новага прадпрымальніцкага блоку. Аргкамітэт стварэння руху разам стварае гэты блок для таго, і не толькі для ўдзелу ў выбарах, але яго ўдзельнікі маюць намер патрабаваць вызвалення палітвязняў і амністыі для прадпрымальнікаў, якія знаходзяцца ў зняволенні паводле палітычных і эканамічных матываў. Больш падрабязна Юлія Рымашэўская.
Кіраўнік аргкамітэту руху разам В'ячаслаў Сіўчык кажа, што блёк неабходны для таго, каб прадпрымальнікі змаглі адстойваць свае інтарэсы. Блёк будзе займацца падтрымкай малога і сярэдняга бізнесу, папулярызацыяй у прадпрымальніцкім асяродку праграмы Еўразвязу «Усходнія партнерства» і вяртанне Беларусі ў Еўропу.
Хочу нагадаць, што быў прадпрымальніцкі блок 2008 годзе, дзе лідэрам быў Александр Макаев, дзе асноўныя лозунгі «Свабода ІП», «Свабода малому і сярэдняму бізнесу» і «Беларусь у Еўропу». В прынцыпе, с одного боку, предпринимательский блок, наоборот, традиционный. С другого боку, та ситуация, которая сегодня склалась в Беларуси с бизнесом, она катастрофичная.
Удельники будущего выборчего блоку мают намер потребовать вызволения политвязнев и амнистии для предпринимальников, которые находятся в зневолении, поводле политичных и экономических. эканамічных матываў. На думку Анатоля Шумчынкі, кіраўніка аб'яднання «Перспектыва», гэта не зусім тое, чым варта займацца прадпрымальнікам у сваёй штодзённай працы.
Кесарю кесареву, каждый должен заниматься своим делом. Для участия в политической борьбе и политических моментах существуют политические структуры. Изобретать велосипед сегодня не стоит и не нужно. Это лишь только внесет раздрай, шатание и сумятицу в ряды. Понимаете? Чем меньше блоков, тем больше эффекта. Мы бы так сказали. Поэтому мы за единые демократические силы и ставление наших взглядов.
Виктор Горбачёв, лидер кампании «За свободное развитие предпринимательства», меркует, что консолидация заўсёды становчая з'ява.
Любое объединение предпринимательских структур, без каких-то политических, общественных объединений, решение единых проблем для достижения своей цели всегда приносили положительный результат. Поособку ходить куда-то, чего-то, но в принципе сильнее, конечно, когда эти вопросы решаются совместно.
На поседжанні, прысвечаным стварэнню блока, прадпрымальнікі чарговы раз запатрабавалі вызвалення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпінкі і таксама моладзевага актывіста Арцёма Дубскага.
Расказвала Юлія Армашэўская.
Пачніце дзень са свабодай.
Живы эфир от 7 до 8 раніцы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Працягваем праграму. 10 гадоў таму, 11 лістапада 1999 году, пасля зняволення на волю выйшаў Васіль Старавойтаў, двойчы герой сацыялістычнай працы, былы старшыня калгасу «Рассвет». За савецкім часам Старавойтаў быў узорным кіраўніком, але і ў новых умовах ён правёў рэформы. Калгас стаў акцыянерным таварыствам, дзе кожная вытворчасць стала юрыдычнай асобай са сваім рахункам у калгасным банку. З былым палітвязнем Валісём Васілём Старавойтавым размаўляла нашая карэспандэнтка Любоў Лунёва. І першае яе пытанне было пра тое, як цяпер людзі ставяцца да свайго славутага аднавяскоўца.
Теперь люди эти понимают. Раньше они меня не очень понимали. Под аплодисменты отправили в тюрьму после соответствующей обработки здесь и информации. А сейчас ко мне люди 100% все относятся очень хорошо и очень здорово. Жалею, что случилось это.
Одразу после вызволения вы отшивали, что некая такая настороженность была сярод ваших?
Это было. Потому что информация ведь была здоровая. Радио, телевидение, вся пресса, все СМИ. Ну, давали такое, что я и покрал все, и на счетах имею деньги, и квартиры, и в Минске, и в Москве. Ну, все же знали, что ложь. Ложь, она временно имеет какой-то эффект. Потом она не имеет под собой почвы и погибает.
А как вы лечите, может, некая свядомость у людей поменялась за этот час? Может, не так уже стали и ставиться до такого телебачения?
И вообще меня поважали. Если бы они поважали, как вы говорите, они бы меня под аплодисменты в тюрьму не отправили. А то на собрании выступило против 14 человек и 15-й мой сын, который, к несчастью, уже погиб, умер. А остальные под аплодисменты отправили, потому что хорошо было обработано. СМИ здорово работает. Ну, сейчас уже ко мне по-иному относятся.
А кто-нибудь попросил у вас пробачения?
Знаете, такого официального не было, но по существу, когда тут было у нас собрание одно посвященное, я не помню, обещал им не пойти, а потом я все-таки подумал, пойду. И пошел туда, не ожидали я, что приду. Меня позвали на сцену ответить. И я сказал, что я прошу вас простить меня, рассвету среды, что-нибудь я сделал не так для вас, и вы мне простите. И я вам тоже все прощаю. Зал стоял, все аплодировали мне, ко мне очень хорошо относились, и некоторые даже плакали. В зале, и стоя в зале, никому такого ответа на выступление не было. Ни председателю, который управлял тогда, ни приехавшим.
Час все расставил по своих местах.
Да, время. Это только время способствует этому. Я не могу обижаться сейчас на то, что со мной случилось. Потому что, видимо, без этого, чтобы мне посадить надо было, чтобы создать своеобразную обстановку, чтобы можно было делать то, что мы вели, те, которые меня садили. Не знаю, правильно я говорю, думаю, вы все понимаете. Это.
А как вы лечите? Те справдились разлики тех людей, которые и вырешили вас посадить там?
Нет, я думаю, что они это прекрасно понимают, что им мне это не удалось, они на этом проиграли. Неподходящих они к кандидатуру, во-первых, себе дали, которые умели относиться к делу так, как относился я. Потому что я думал все время о колхозной земле, о колхозных фермах и о людях. Я не мог обидеть человека так, чтобы его каким-то сделать рабом.
А теперь вы чувствуете некую такую напруженность у отношениях с уладами, некое такое до вас
ставление? Недавно, когда был этот последний вот мой председатель, который тут работает, Шаплыка, у президента, при каких-то обстоятельствах, он спросил, ну как там Старовойтов? Спросил, значит, думал, он ему сказал, если будет по какому-нибудь вопросу обращаться, ни в коем случае ему не откажи, помогай. Ну, за что я мог обижаться?
Отзначили свой 85-годовый юбилей. А что для вас зараз самое интересное? Чем вы зараз занимаетесь?
Может... Я выписываю «Народную волю», журналы «Физкультура» и «Спорт» и «Комсомольскую толстушку» эту.
А сами вы спортом каким-нибудь занимаетесь теперь?
Обязательно. Ниши! Это японская такая, известного японского доктора.
Практикование?
Да, упражнение. Уманский, это российская, из Санкт-Петербурга. Она доктор медицинских наук, ниши. И потом еще советы этого Сосновского.
И вы отчуваете, что вам это на корысть иди?
Слушайте, если бы я этого не делал, я бы давно на том сети был.
А ваша женка так само с вами этим занимается?
Ну, не все, но занимается.
А те ходите вы летом, например, может, у лес, по грибы?
По грибы ездим. Ну, у меня совсем сильное зрение. Я не всегда найду грибов, только там подосиновые красные вижу. Поэтому я предпочитаю лучше их купить. Мне хорошую пенсию дают. Сейчас прикинули мне уже вот. Мне 60 тысяч прибавили.
И сколько у вас отрымалось теперь?
Теперь у меня, ну, считайте, $500.
А у вас никакой скотины нема, там коровы?
Нет, это тяжелое дело. У нас есть своя морковка, картофель, чеснок, лук.
У вас грады в огороде?
Да, это все у нас есть. Клубника, смородина, вишни.
И вы за этим усим глядите разом со своей женкой, так?
Да, это в основном занимается жена.
А кто у вас в доме?
Был кот, а меня его воровали. Я потом его ждал, черт, наверное, месяца полтора, переживал. И теперь решил второе не заводить, но серенький. Молоденький совсем. Когда переходил в этот дом жить, шофер мне привез такой черный, клубовозатый кошечку, говорю, на, хозяин, сначала упустим кота, а потом вы. Ну, и он меня через полтора месяца украли. И я столько мучаюсь, переживал. И он такой хорошенький был. Теперь решил, больше не буду, чтобы как семьянина я уважал. Обижаться не надо. Это ничего не так. Только свое здоровье испортишь.
Все, кто робили несправедливость, им доведется за ей отказывать.
Обязательно. Я еще говорю, что это все Вышний накажет. Хоть мне, может быть, и не положено так говорить, необъяснимые явления, которым так или иначе обращаешься к Всевышнему. Жизнь человека одинарна, это не мое. Зачем мне ее потерять? Я не куру сейчас, не употребляю спиртного. Раз в неделю, когда в баню делаем, тогда родственники собираются. Бутылочку пива выпиваю раз в неделю. Вот так.
Ну что ж, тогда я вам звучу триматься, как можно больше.
До свидания. Всего хорошего.
И вам так само. Счастливо.
Будьте здоровы. До побачення.
З Василем Старовойтовым гутарала Любов Лунёва. Той, что у свой час Старовойтова кинули за краты, многие связывают с тем, что он публично выказался супрать референдуму об надании президенту еще больших полномоцтвов. Старовойтову инкриминовали службовое злоуживание, але поводле многих белорусов и замежников он стал первым политичным вязнем Беларуси. Зараз новины с Беларуси и Владимир Баранич.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу ў Беларусі паводле афіцыйных звестак на ўчорашні дзень складае 128 чалавек. Аднак па-ранейшаму колькасці антывірусных медычных прэпаратаў недастаткова, каб задаволіць попыт. Сярод кантрольных гарадоў найбольш высокія ўзроўні захворванняў на грып рэгіструюцца ў Рэчыцы, Гомелі, Мазыры, Маладэчні, Магілёве, Віцебску, Барысаве, Менску і Салігорску. У Менску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду МВФ, якая мае ацаніць, наколькі беларускія ўлады датрымліваюцца плану рэформаў, закладзенага ва ўмовы выдзялення фондам крэдыту стэндбай. МВФ ужо пералічыў Беларусі больш за 2 мільярды даляраў. У выпадку станоўчай ацэнкі высілкаў беларускіх уладаў чальцамі цяперашняй місіі, да канца году Менск атрымае чарговую траншу памерам 700 мільёнаў даляраў. Падпісанне расійска-беларускага міжурадавага пагаднення аб будаўніцтве АЭС адбудзецца ў лістападзе-снежні. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэзідэнт расійскага атамбудэкспарту Александр Глухаў. Паводле яго словаў, прынцыповых супярэчнасцяў паміж бакамі не існуе. Краіны мытнага саюзу маюць намер уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю адзіным блёкам, а не па асоку, заявіў намеснік дырэктара дэпартаменту знешнеэканамічнай дзейнасці МЗС Беларусі Антон Кудасаў. Што да адзінага мыта на ўвоз аўтамабіляў, то яго ўзгодняць кіраўнікі дзяржаваў. Пасля іх зацвярджэння яны будуць размешчаны на адпаведным сайце еўразійскай эканамічнай супольнасці.
Аналіз заявы Антона Кудасава вы пачуеце неўзабаве ў бліц-аналізе свабоды. Але спачатку некалькі згадак пра асаблівасці сённяшняга дня 11 лістапада для Беларусі і свету. Адзінаццатага лістапада у праваслаўных беларусаў Настасся. У гэты дзень нашыя продкі пачыналі стрыгчы авечак, а ў каталікоў Марцін, апякун млынароў. Яшчэ казалі, што на Марціна мядзведзь кладзецца ў бярлогу і пачынае смактаць лапу. У Чэхіі 11 лістапада на рынак пастаўляецца маладое віно сёлетняга ўраджаю. Лічыцца, што да дня святога Марціна яно ўжо саспела для спажывання і так і называецца «Свята Марцінская». Сёння ў Польшчы адзначаецца найважнейшае дзяржаўнае свята Дзень незалежнасці. Акурат 11 лістапада 1918 году палякі скінулі нямецкі акупацыйны рэжым у Варшаве. У той самы дзень нямецкае камандаванне капітулявала перад краінамі Антанты. У Францыі было падпісанае Кампьенскае замірэнне. Такім чынам завяршылася першая сусветная вайна. 11 лістападу 1992 году Беларусь усталявала дыпламатычныя дачыненні з Ватыканам. 11 лістападу 1821 году нарадзіўся расійскі пісьменнік беларускага паходжання Фёдар Дастаеўскі. «Продкі мае выйшлі з літоўскіх балот», – пісаў аўтар «Братоў Карамазавых», маючы на ўвазе гняздо свайго роду ў мястэчку Дастоева на Пінжчыне. 7.18 у Менску вы слухаеце Радыё Свабода. Краіны мытнага саюза маюць намер уступаць у сусветную гандлёвую арганізацыю адзіным блёкам, а не па асобку. Гэта заявіў на брыфінгу ў Менску учора намеснік дырэктара дэпартамента знешнеэканамічнай дзейнасці МЗС Беларусі Антон Кудасаў. Ці нясе такая перспектыва станоўчыя моманты для беларускай эканомікі? Ці пойдзе беларускае кіраўніцтва на ўвядзенне расійскіх мытных тарыфаў на імпартныя аўтамабілі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак.
Бліц-аналіз «Свабода».
Прадстаўнік беларускага МЗС выказаў сёння перакананне, што гэтае ўступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю мытным саюзам трыма дзяржавамі Расія, Казахстан і Беларусь, яно выгадна для ўсіх. Наколькі, напрыклад, вас пераконваюць такія словы, ці сапраўды менавіта вступленне тройкай несе найбольшую карысць для Беларусі?
Я крышку сумніваюся ў тым, што вось гэта стварэнне мытнага саюзу менавіта паслужыць і паскорыць, будзем фарсіраваць працэс уступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Гэта вельмі спрэчна, таму што мы назіраем, што падчас крызісу фінансавага і Расія, і Беларусь, і пэўна ж Казахстан, тут я менш ведаю, вядуць вельмі моцную протекціоністскую політику у відносинах ахови від імпорту. Треба так розуміти, що коли ви сказати про Білорусь, то останнім часом Білорусь не паскорила свій процес вступлення. Вона не узгоднила і не робить гэтага. Своє законодавство, свою економічну базу, не подрыхтавала своє предприємство до вступлення в Всесвітню гандлёвую організацію. Навіть виступаючи на Мінському форумі, який недавно відбувся, представник МЗС так само казав, що білоруські підприємства сьогодні не підрихтовані до конкуренції з мировими компаніями. У цій ситуації створюється враження, що цей союз створений для того, щоб на підчас кризису санкційно заховати себе від імпорту. Але створення такого регіонального союзу, і воно у будь-якому випадку просто відтягує принципове рішення по модернізації економіки і по реформуванню, і по доведенню стандартів до європейських. Тому це просто тягнення часу.
Сотні тисяч, навіть мільйони білорусів створення митного союзу фактично цікавить не одно питання. Чи будуть змінені тарифи на імпортні автомобілі? Чи має білоруське керівництво, білоруські переможники хоч ніякі шанси відстояти от в рамках цієї тройки свою позицію?
Справа в тому, що сьогодні було підтверджено, що на узровні керівників урадов это решение уже подписано об том, что мыты на автомобили импортные принимаются за основу российские. То есть они будут изменены не на корысть белорусских споживцов, а лишь, как было аргументовано, это тем, что это дает возможность Беларуси створать властные предприемства по вытворчести таких автомобилей. Есть такие проекты, и вот больше сприяльной возможности для развития властного автомобилебудования вот не будет, так было сказано. Некоторые специалисты и скептики кажут, что на Урале такое решение будет принято, особливо под час подростовки президентских выборов в Беларуси. А лишь я еще раз подкреплю, что керовники Урадов такое решение уже приняли. Мыты с основы будут взяты российские.
Блиц-анализ свободы.
У Блиц-аналізі ви чули аглядальницю Тетяну Маньонок. Ну а зараз про свіжі публікації з оглядом Галина Бакунчик.
Незалежне видання «Газета Слонімська» у свіжому номері друкує матеріал під назвою «У Слонімі є кавалок Берлінської стіни», присвячений 20-річчю падіння Берлінського муру, говорить журналіст Микола Кананович.
Розповнуємо ідея тим, що старшиня запаса Михаил Харченко, гарист, служил в Берлине. 20 годов тому назад поехал со своими немецкими господарами до этой знакомитой Берлинской стены. И как раз в той момент, когда ее начали мурить. Таким чином его оказался исторический кавалок этой стены, и он привез в Слоним. С этим часу кавалок истории захотел иметь один слонимский полковник и потом еще один человек, так само с местного начальства. В вынику такого тройного поддела у Михаила застався только невеликий кавалочек, что этот кавалочек уже ни с кем не поделится.
Несколько публикаций у газеты Слонимской присвечены теме эпидемии простудных захворваний и гриппу у Беларуси. Про становище з грипом, у тим ліку свінним, подборку матеріалу зміщає газета «Бобруйський кур'єр». Є ще один артикул газети, присвячений хібам хокейного турніру «Полесі 2009», який відбувся у Бобруйську, повідомляє журналіст Віктор Качан.
У одної з шкіл, наприклад, загадали викупити 200 квитків на війні для цього турніру, розповсюдив серед учнів і наставників. А на хокей пішло в углі не більше за 30 чоловік. А на виході можна було назирати таку картину, що квитки на війні валяються у смітниці. Разом такої весною. За такого примусу у людей створюється одмовне ставлення до цього пригожого і відомого в усьому світі віду спорту.
Тиднівник «Наше слово» у новому номері публікує портрет одного з найвідомих представників князького роду Радзівілов – Матія, який раніше ніде не публікувався. Газета так само подає справоздачу з мастацької акції «Музичні затінки у Лиді», говорить редактор Станіслав Суднік.
Дуже цікавий був концерт, з усіх боків приязно сприйнятий, але дуже тяжко дався за бюрократичних проблем, тому що треба було отримати дозвол на гастрольну діяльність. Але тим не менш, що це було зроблено, і цей концерт пройшов.
Всім 24, ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз про те, що хвилює автора у «Листов на свободу».
Музика. Паштовая скринка 111. Аграт листов на свободу. Нам пише Микола Лавицкий з Менску. Хочу попракнуть тих, хто перестав носити на вопратці значки з національною символікою. Раней такі люди зустракалися на вулиці вельми часто. Завжди вітався з ними, хоч і незнайомими. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказ Валянціна Жданко вы пачуеце ў вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў нашага сайту свабода.орг падрыхтаваў Стасі Вашкевіч.
Вось якія рэакцыі выклікала заява Александра Лукашэнкі аб гатоўнасці Менску прыняць 12 умоваў еўразвязу па дэмакратызацыі беларускай палітычнай сістэмы.
Выборы должны пройти спокойно, как они у нас проходили. Не обращайте внимания на этот писк, визг изнутри страны, из-за границы. Мы должны спокойно работать и делать свое дело.
Татьяна Павіна з Мастоў. Хацелася б у гэта верыць. Час хутка пакажа, як яно будзе. Регулярны форумчанін Дзімыч. Ён так хоча скасавання санкцій 16 лістапада, так хоча грошы, інвестыцій у новых тэхналогій, уваход у заходні клуб палітычнага эстэблішмента, што ажно пішчыць. Зрэшты яму схлусіць, што вады выпіць. Не факт, што ён выканае ўсе гэтыя 12 умоваў еўразвязу. Вітаўт з Менску цытуе недаўнія выказванні Лукашэнкі. Толькі ідыёт можа сказаць, што Лукашэнка павярнуў на захад. Хацелася б папярэдзіць еўрапейцаў, што калі яны лічаць, што можна пастаянна ставіць нам умовы, таму што нібыта ў Беларусі з Расіяй сапсаваліся стасункі, і, маўляў, мы зараз Лукашэнку падкруцім, ён усіх злачынцаў з турмаў павыпускае і зламае ўсё заканадаўства. Калі яны так лічаць, яны памыляюцца. Канец цытаты. То бок сістэму ўлады дыктатара не чапаць, робіць выснову Віктар. Няхай выдасць дэкрэты сёння, перад 15 лістапада. Яго падтрымлівае наведнік пад нікам Журфак. Ніякай веры Лукашэнку заганяць у кут і толькі. Чытач пад нікам беларускі расеец аналізуе змест таго, што менавіта паабяцаў Лукашэнка. Аб якіх навацыях ідзе гаворка? Ён жа адкрытым тэкстам кажа, што ў нас і так усё добра і мяняць нічога не трэба. Ці я не зразумеў наступнае. Далей ідуць вытрымкі з выступам Лукашэнкі і каментары да іх. Сілай прымушаць уключаць траціну ці палову ад выбарчай камісіі са складу палітычных партыяў ды рухаў не трэба. То бок райвыканкамы і надалей будуць вырашаць усё. Трэба раз і назаўсёды аслупаваць, будь стоя ў Гомелі, Менску, Ціберасці, Бярозі ці ў некім сельскім савеце вызначанае месца для сходаў, і іншага месца быць не павінна. Ці гэта не так сёння? Старшыня камісіі ў нас на месцы вырашае, як назіраць, у якім куце стаяць. Гэта значыць, старшыні камісію надалей могуць трымаць назіральнікаў на зручнай для іх адлегласці.
Стас Івашкевіч пра дыскусію наведнікаў нашага сайту.
100 адрасоў свабоды.
Сёння ў адрасах свабоды Вячаслаў Ракіцкі завядзе нас у Віцебск.
Калі 19 жніўня 1991 году ў Маскве адбылася спроба дзяржаўнага перавароту, разлік путчыстаў быў на татальны страх. Але 19 чалавек у Віцебску знайшлі смеласць кінуць выклік уладзе, заявіць, што не хочуць вяртання ў савецкі канцлягер, што ГКЧП незаконны. Свой пратэст сябры клубу за дэмакратычныя выбары наладзілі на плошчы свабоды, насупраць будынку абкаму партыі, успамінае Алена Залесская.
Падзела туфлі на нізкім каблуці. Мало ли, бежать придет, окружила нас милиция. А что делать с нами, они не знали. Задерживать не было никакой команды. Мы прошли мимо нас, всех переписали, и народ на нас кидался, обзывал нас по-всякому.
Тыя два дні, калі ў Савецкім Саюзе спрабавала кіраваць хунта, абвастрылі пратэставыя настроі дэмакратычна арыентаваных людзей і далі імпульс да дзеянняў нацыянальным сілам. Тады ж над Віцебскам залунаў бел чырвона-белы сцяг, які ўзняў, як прызнаўся пазней, мастак Алесь Пушкін, а пашыла сцяг Алена Залесская.
На следующий день, это уже была победа, мы подошли в обком партии, там были свечи зажжены, память погибших в Москве. Был у меня маленький флаг бело-красно-белый, и был российский, тоже сшитый, я синила белую ткань. Подходит ко мне Пушкин и говорят, если бы нам такой флаг большой, я говорю, у меня красная ткань есть, 3 метра, а белой нет. И в то время ткани вообще не было никакого. И он меня повел к себе, он мне оторвал кусок кусок ткани белой, пришла домой, шила на машинке. Он пришел ко мне поздно вечером. На завтра флаг висел на ратуше. Было так радостно. Это флаг свободы Беларуси.
Менавіта плошчу свабоды віцебскія незалежнікі і дэмакраты абіралі ў якасці месца свайго змагання. Яна не раз апраўдвала свой назоў.
Шыльда свабоды. Віцебск, вуліца Леніна, 32, плошча свабоды, будынак мастацкага музею. На площі Свободи з 19 по 21 жнівня 1991 року віцебські демократичні активісти ладили акції протесту супроти спроби державного перевороту. На ратуші був вивішений національний білоруський стяг.
Всем 7.30 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. Передаю микрофон Владимиру Бараничу для выпуску новинов.
Вокруг света за 100 секунд.
У США вынесены смяротный присуд у дачынении до так званого вашингтонского снайпера Джона Мухаммада, який у кастрычніку 2002 года на протягу 3 тижнів забивал людей на бензокаленках у пригородах столицы США. Колькость забитых тогда склала 10 человек. Вырок Джону Мухаммаду отбылся у выгляде смяротной инъекции. 20 человек загинули, еще 40 были поранены у выніку выбуху автомобиля на паўночным захадзе Пакистана у городе Чарсада. Автомобиль выбухнул у одним из людных мест ля городского рынку. Паўночнокарэйскія войскоўцы заявили, что Паўднёвая Корея повинна попросить пробачения за, як яны кажуць, узброенную провокацию у Жоўтым моры. Учора паўднёвакарэйскі военный корабель распачаў папераджальный огонь по военным судне с КНДР, якое порушило территориальные воды Паўднёвай Кореи. Евразвяз не мае намеру накіроўваць у Афганістан значны дадатковы вайсковы контынгент, нягледзячы на тое, што Злучаныя Штаты вельмі на гэтым настойваюць. Пра гэта заявіў Карл Більд, міністр замежных справаў Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Евразвязе. Михаил Калашников, российский распрацовщик одноименного автомата, отзначил свое 90-годие и отримал с этой нагоды звание Героя России.
Далее в студии Алина Тиханович витает тех, кто долучился до нашего эфира. У этой полгодине еще раз основные темы и новые передачи. Предпринимальники створают новый блок для удела в мясцовых выборах. Час усё ставить на свои места, говорит сегодня Василь Старовойтов. Эксклюзивное интервью с былым славутым керовником колгасу «Рассвет», який 10 годов тому вышел с турмы. У Слоніме есть кавалок берлинского муру. Это заголовок одного из незалежных выданий у нашем огляде публикации. Ну а бард Олесь Гібок-Гібковский сегодня у размове со Змитром Бартосиком сгадая «Старый Менск». Сегодня 11 листопада на Беларуси будет воблачно, пройдут дожди. Раницей и у день местами моцные дожди. Раницей у особных районах слабый туман. Ветер усходний, местами порывистым. Температура по ветру у день от 4 до 10 градусов тепла. Аргкамітэт у справе стварэння руху «Разам» маецца стварыць прадпрымальніцкі блок для ўдзелу ў мясцовых выбарах 2010 году. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
Кіраўнік аргкамітэту руху «Разам» Вячаслаў Сіўчык кажа, што блок неабходны для таго, каб прадпрымальнікі змаглі адстойваць свае інтарэсы. Блок будзе займацца падтрымкай малога і сярэдняга бізнесу, папулярызацыяй у прадпрымальніцкім асяродку праграмы «Еўразвязу» «Усходнія партнерства» і вяртанне Беларусі ў Еўропу.
Хочу нагадать, что был предпринимательский блок в 2008 году, где лидером был Александр Макаев, где основные лозунги «Свобода ИП», «Свобода малому и среднему бизнесу» и «Беларусь в Европу». В принципе, это, с одного боку, предпринимательский блок, наоборот, традиционный. С другого боку, та ситуация, которая сегодня склалась в Беларуси с бизнесом, она катастрофичная.
Удельники будущего выборчего блоку мают намер потребовать вызволения политвязнев и амнистии для предпринимальников, которые находятся в изневолении, поводле политичных и экономических эканамічных мотываў. На думку Анатоля Шумчынкі, кіраўніка аб'яднання «Перспектыва», гэта не зусім тое, чым варта займацца прадпрымальнікам у сваёй штодзённай працы.
Кесарю кесареву, каждый должен заниматься своим делом. Для участия в политической борьбе и политических моментах существуют политические структуры. Изобретать велосипед сегодня не стоит и не нужно. Это лишь только внесет раздрай, шатание и сумятицу в ряды. Понимаете? Чем меньше блоков, тем больше эффекта. Мы бы так сказали. Поэтому как бы мы за единые демократические силы и ставление наших взглядов.
Виктор Горбачёв, лидер кампании «За свободное развитие предпринимательства», меркуе, что консолидация заўсёды становчая з'ява.
Любое объединение предпринимательских структур, без каких-то политических, общественных объединений, решение единых проблем для достижения своей цели всегда приносили положительный результат. Поособку ходить куда-то, чего-то, но в принципе сильнее, конечно, когда эти вопросы решаются совместно.
На поседжанні, прысвечаным стварэнню блока, прадпрымальнікі чарговы раз запатрабавалі вызвалення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і таксама моладзевага актывіста Арцёма Дубскага.
Вы на хвалях Радыё Свабода, зараз адзін са званкоў апошніх сутак.
Слухаю ваши разваги на конт переписываю. Хочу сказать, что когда переписывали, меня на угол не было дома 5 дней. Я была гостила у сестры. И вот потом я подошла до соседки, она переписывала. И, ну, она сказала, мы имеем право, как нема человека дома, взять данные про его в сельсовете. Я уже кое-что мову для меня написали. Русскую. Вот и все. Ну что мне было же сварить? Что там кулаками махать? Тина Соколович.
Звонки на свободу.
Ваши водруки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
10 гадоў таму, 11 лістапада 99 году, на волю выйшаў Васіль Старавойтаў, былы старшыня калгасу «Рассвет», двойчы герой сацыялістычнай працы. Яго сенсацыйнае зняволенне ў свой час многія звязалі з тым, што Старавойтаў публічна выказаўся супраць рэферэндуму аб наданні прэзідэнту яшчэ большых паўнамоцтваў. Старавойтаву інкрымінавалі службовае злоўжыванне, але паводле многіх беларусаў і замежнікаў ён стаў першым палітычным вязням Беларусі. З былым вязням размаўляла Любоў Лунёва, і першае пытанне карэспандэнткі было пра тое, як цяпер людзі ставяцца да свайго славутага аднавяскоўца.
Теперь люди эти понимают, раньше они меня не очень понимали, под аплодисменты отправили в тюрьму после соответствующей обработки здесь и информации, а сейчас ко мне люди 100% все относятся очень хорошо и очень здорово жалеют, что случилось это.
Одразу после вызволения вы отшивали, что некая такая настороженность была сярод ваших?
Это было, потому что информация ведь была здоровая, радио, телевидение, вся пресса, все. Ну, давали такое, что я и покрал все, и на счетах имею деньги, и квартиры, и в Минске, и в Москве. Ну, все же знали, что ложь. А ложь, она временно имеет какой-то эффект. Потом она не имеет под собой почвы и погибает.
А как вы лечите, может, некая сведомость у людей поменялась за этот час? Может, не так уже стали и ставиться до такого телебачения?
И вообще меня поважали. Если бы они поважали, как вы говорите, они меня под аплодисменты в тюрьму не отправили. А то на собрании выступило против 14 человек, и 15-й мой сын, который, к несчастью, уже погиб, умер. А остальные под аплодисменты отправили, потому что хорошо было обработано, СМИ здорово работают. Ну, сейчас уже ко мне по-иному относятся.
А кто-нибудь попросил у вас пробачения?
Знаете, такого официального не было, но по существу, когда тут было у нас собрание одно посвященное, я не помню, обещал им не пойти, а потом я все-таки подумал, пойду. И пошел туда, не ожидали я, что приду, меня позвали на сцену ответить. И я сказал, что я прошу вас простить меня, рассвет, у среды, что-нибудь я сделал не так для вас, и вы мне простите. И я вам тоже все прощаю. Зал стоял, все аплодировали мне, ко мне очень хорошо относились, и некоторые даже плакали. В зале и стоя зал, никому такого ответа на выступление не было. Ни председателю, который управлял тогда, ни приехавшим.
Час все расставил по своих местах.
Да, время. Это только время способствует этому. Я не могу обижаться сейчас на то, что со мной случилось. Потому что, видимо, без этого, чтобы мне посадить надо было, чтобы создать своеобразную обстановку, чтобы можно было делать то, что мы вели, те, которые меня садили. Не знаю, правильно я говорю, думаю, все понимаете. Да?
А как вы лечите? Те справдились разлики тех людей, которые и вырешили вас посадить там?
Нет, я думаю, что они это прекрасно понимают, что им мне это не удалось, они на этом проиграли. Неподходящих они к кандидатуру, во-первых, себе дали, которые умели относиться к делу так, как относился я. Потому что я думал все время о колхозной земле, о колхозных фермах и о людях. Я не мог обидеть человека так, чтобы его каким-то сделать рабом.
А теперь вы чувствуете некую такую напруженность в отношениях с уладами, некое такое до вас
ставление? Недавно, когда был этот последний вот мой председатель, который тут работает, Шаплыка, у президента, при каких-то обстоятельствах, он спросил, ну как там Старовойтов? Спросил, значит, думал, он ему сказал, если будет по какому-нибудь вопросу обращаться, ни в коем случае ему не откажи, помогай. Ну, за что я мог обижаться?
Отзначили свой 85-годовый юбилей. А что для вас зараз самое интересное? Чем вы зараз занимаетесь?
Может... Я выписываю «Народную волю», журнал «Физкультура и спорт» и «Комсомольскую толстушку» эту.
А сами вы спортом каким-нибудь занимаетесь теперь?
Обязательно. Ниши! Это японская такая, известного японского доктора.
Практикование?
Да, упражнение. Уманский, это российская, из Санкт-Петербурга. Она доктор медицинских наук, ниши. И потом еще из совета этого Сосновского.
И вы отчуваете, что вам это на корысть иди?
Слушайте, если бы я этого не делал, я бы давно на том сети был.
А ваша женка так само с вами этим занимается?
Ну, не все, но занимается.
А те ходите вы летом, например, может, у лес, по грибы?
По грибы ездим. Ну, у меня совсем сильное зрение. Я не всегда найду грибов, только там подосиновые красные вижу. Поэтому я предпочитаю лучше их купить. Мне хорошую пенсию дают. Сейчас прикинули мне уже. Вот. Мне 60 тысяч прибавили.
И сколько у вас отрымалось теперь?
Теперь у меня, ну, считайте, $500.
А у вас ни якой скотины, ни матом коровы?
Нет, это тяжелое дело. У нас есть своя морковка, картофель, чеснок, лук.
У вас граду в огороде?
Да, это все у нас есть. Клубника, смородина, вишни.
И вы за этим всем глядите разом со своей женкой, так?
Да, это в основном занимается жена.
А кто у вас в доме?
Был кот, а меня его воровали. Я потом его ждал, черт, наверное, месяца полтора, переживал. И теперь решил второе не заводить, но черт. Серенький. Молоденький совсем. Когда переходил в этот дом жить, шофер мне привез такой черный, круглосатый кошечку, говорю, на, хозяин, сначала пустим кота, потом вы. Ну, его через полтора месяца украли. И я столько мучаюсь, переживал. Я такой хорошенький был. Теперь решил, больше не буду, чтобы как семьянина я уважал. Обижаться не надо. Это ничего не даст. Только свое здоровье испортишь.
Все, кто робили несправедливость, им доведется за ей отказывать.
Обязательно. Я еще говорю, что это все лишнее накажет. Хоть мне, может быть, и не положено так говорить, необъяснимые явления, которым так или иначе обращаешься к Всевышнему. Жизнь человека одинарна, это не мое. Зачем мне ее потерять? Я не куру сейчас. Не употребляю спиртного. Раз в неделю, когда баню делаем, тогда родственники собираются. Бутылочку пива выпиваю раз в неделю. Вот так.
Ну что ж, тогда я вам звучу триматься, как можно больше.
До свидания. Всего хорошего.
И вам так само. Счастливо.
Будьте здоровы. До побачення.
З Василем Старовойтовим, який 10 годов тому вийшов на волю з турми, розмовляла Любов Луньова.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Учора Александр Лукашенко заявіў, што ён не супраць, каб прыняць 12 патрабаванняў еўразвязу па дэмакратызацыі краіны. Ці прыме ён іх насамрэч? А пытанне на гэтую тэму мы праводзім на нашым сайце. І пакуль што найбольш, амаль 80% удзельнікаў апытання выбрала варыянт адказу «не, гэта толькі піар». Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну, а зараз близится 7:45, кожные 15 хвилин мы пропануем вам новины.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу ў Беларусі паводле афіцыйных звестак на ўчорашні дзень складае 128 чалавек. Аднак па-ранейшаму колькасці антывірусных медычных прэпаратаў недастаткова, каб задаволіць попыт. Сярод кантрольных гарадоў найбольш высокія ўзроўні захворванняў на грып рэгіструюцца ў Рэчыцы, Гомелі, Мазыры, Маладэчне, Магілёве, Віцебску, Барысаве, Менску і Салігорску. У Менску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду МВФ, якая мае ацаніць, наколькі беларускія ўлады датрымліваюцца плану рэформаў, закладзенага ва ўмовы выдзялення фондам крэдыту стэндбай. МВФ ужо пералічыў Беларусі больш за 2 мільярды даляраў. У выпадку станоўчай ацэнкі высілкаў беларускіх уладаў чальцамі цяперашняй місіі, да канца году Менск атрымае чарговую траншу памерам 700 мільёнаў даляраў. Подписание российско-белорусского межурадового погоднения об будовництве АЭС отбудется у листопаде-снежни. Про это заявил первый вице-президент российского атомбудэкспорту Александр Глухов. Поводле его словов, принциповых суперечностей помеж боками не иснуе. Краіны мытнага саюзу маюць намер уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю адзіным блёкам, а не па асоку, заявіў намеснік дырэктара Дэпартаменту знешнеэканамічнай дзейнасці МЗС Беларусі Антон Кудасаў. Што да адзінага мыта на ўвоз аўтамабіляў, то яго узгодняць кіраўнікі дзяржаваў. Пасля іх зацвярджэння яны будуць размешчаны на адпаведным сайце Еўразійскай эканамічнай супольнасці.
Ну, а я еще додам, что сегодня у Беларуси будет воблачно, пройдут дожди, раницы и у день местами мощные дожди. Ветер усходний, местами порывистый, температура по ветру у день от 4 до 10 градусов тепла. Зараз огляд наибольш адметных публикаций у свежих нумарах незалежного друку. Их гартала Галина Абакунчик.
Незалежное выдание газеты «Слонимская» в свежем номере друкуя материал под назвой «У Слоніме есть кавалок Берлинской стены», присвеченный 20-годию падения Берлинского муру, говорит журналист Микола Кананович.
Рассказываем идея о том, что старшиня запаса Михаил Харченко, когда служил в Берлине, 20 годов тому назад поехал со своими немецкими господарами до этой знакомитой Берлинской стены, как раз в той момент, когда ее начали мурить. Таким чином его оказался исторический кавалок этой стены, и он привез в Слоним. С тем часу кавалок истории захотел иметь один слонимский полковник и потом еще один человек, так само с местного начальства. В вынику такого тройного поддела у Михаила застався только невеликий кавалочек, я сказал, что этот кавалочек уже ни с кем не поделится.
Некольких публикаций у газеты «Слонимской» присвеченные теме эпидемии простудных захворваний и грипу у Беларуси. Про становище с грипом, у тим ліку свиным, подборку материалу смещає газета «Бобруйский курьер». И еще один артикул газеты присвечен хивам хоккейного турниру «Полесе 2009», який отбылся у Бобруйску, повідомляє журналіст Віктор Качан.
У одной из школ, наприклад, загадали выкупить 200 квитков на гульні этого турніру, розповсюдився серед вучнів і наставників. А на хоккей пошло у вугле не более за 30 человек. А на выходе можно было назирать такую картину, что квитки на гульні валяються у смітниці. Робим такой висновок, что за такого примусу у людей старается одно ставление для этого пригожих для дома во всем свете виду спорта.
Тыдневик «Наше слово» у новом номере публикує портрет одного из найвядомых представников князского роду Радзівілаў Матея, який ранее нигде не публиковался. Газета Газета таксама падае справаздачу з мастацкай акцыі «Музычныя зацемкі ў Лідзе», гаворыць рэдактар Станіслаў Суднік.
Вельмі цікавы быў канцэрт, з усіх бакоў прыязна ўспрыняты, але вельмі цяжка даўся з-за бюракратычных праблем, потому што трэба было атрымаць дазвол на гастрольную дзейнасць, але тым не менш, ўсё гэта было зроблена і гэты канцэрт прайшоў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і ў гэтыя хвіліны ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік для запісу вашых водгукаў і меркаванняў. Нумар 266-39-52. Зараз слова нашым слухачам.
Пенсіянерка з Глыбокага, Франціска Бервячонак. Слухаю вашу Свабоду і вось думаю, калі будзе датэрміновае галасаванне, нічога не изменится в нашей краине. Всего доброго.
На протяжении 15-летнего правления господина Лукашенко россияне ежегодно жертвовали 6,5 миллиардов долларов США в экономику Белоруссии. Спасибо за эту доброту и за чудо, которое всех восхищает талант руководителя.
В Литве и Польше наконец минувшей недели от свиного гриппа H1N1 никто не умер. Как так получается, что литовские и польские медики сумели спасти своих людей, а белорусские не смогли? Неужели не ясно, что любая экономическая система задохнется без здоровых в физическом и психологическом плане людей? Поэтому сегодня с величайшим сожалением приходится констатировать об удручающем состоянии нашей отечественной медицины. Выходит, что дикий капиталистический рынок Литвы и Польши гораздо гуманнее к своим людям, чем белорусская социально ориентированная экономика.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши водгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Ну а зараз о пытанні свабоды. Якая галоўная праблема для маладога чалавека ў Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Проблема трудоустройства, в принципе. Сейчас многие специалисты, которые имеют высшее образование, сидят дома без работы.
Молодые специалисты с высшим образованием не могут найти достойную работу, так как не имеют опыта этой работы, не хотят брать.
Зарабатываешь только то, что вот можешь своими руками, но куда-то дальше расшириться, нет ни средств, ни возможности.
Труд оплачивается не по тем ценам, по которым мы сейчас живем.
В Беларуси проблемы с трудоустройством. Особенно сейчас, когда начался кризис, многие заводы вообще там мало мест на них, и невозможно устроиться на работу.
Мало все-таки детских платят. Вот я в декретном отпуске, 200 тысяч. Что на этих 200 тысяч можно купить? Памперсы купить надо, питание купить надо, ребенку денег не хватает.
Программы обучения то усложняются, то упрощаются. То 11-летка, то 12-летка. Получается, обучение очень быстро меняется, и за программой тяжело угнаться.
Очень долго надо стоять на очереди, чтобы построить жилье. Кредиты, вот мы ходили узнавать в банке, вот на покупку, например, жилья, на строительство. Если просто от банка, не дожидаясь очереди. Надо стоять не менее 5 лет на очереди жилья.
Главная проблема с жильем. Жилья нету, приходится квартиру снимать. А для того, чтобы кредит льготный взять, там нужно... Либо молодой специалист, я должен быть, и то, там такие суммы нужно за кредит платить, что проблематично. Построить жилье.
Я музыкант сам. Это не ценится в Беларуси зусім. Вон люди во всем свете занимают место первое. В Австралии, вот Плиховка белорусский музыкант. Але сюда он приехал, и тут он никто, тут его не подтримливают.
Образование у нас сейчас не всем доступно. Многие хотят, но не у всех есть возможности. А после образования, конечно, нужно создавать семью. И получается, что не всегда можно найти человека, тем более сейчас молодежь не блещет, так сказать, поэтому нам трудновато сейчас.
Хотел бы учиться первой половине дня, а потом второй пойти на работу, если бы так можно было. Для студентов сейчас не очень много таких возможностей, чтобы можно было во второй половине дня пойти и где-нибудь поработать. Не хочется на родителей все время сидеть, уже вроде как бы взрослые.
Главная проблема для девушки то, что мало парней, которые могут помочь, когда это надо. Перевелись мужчины и могут помочь даже сумку принести, когда тащишь тяжелую. Просто нагло идут и смеются.
Такія адказы мы пачулі на вуліцах Гомеля. Папулярную праграму распачаў на хвалях свабоды наш калега Ян Максімюк. Гэта праграма «Званочкі».
Усё пад кантролем. Паміраем паводле плану. Нават дурному відаць руку патрыётаў-фашыстаў. А калі вы апошні раз абнімалі дрэвы? Хто жыве на задворках на захадзе і ўсходзе? Пра гэта і пра шмат чаго іншага ў новай перадачы «Званочкі».
Праграму Яна Максімюка «Званочкі» вы пачуеце ў вечаровым эфіры. Нагадаю, што ён пачынаецца о 18 гадзіне і працягваецца да поўначы. Ну, а да таго часу званіце. Яшчэ раз нагадаю нумар 266-39-52. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. На працягу дня вы знойдзеце там актуальныя паведамленні. Можаце таксама ўзяць удзел у апытанні свабоды. Наша ранішняя праграма працягваецца яшчэ толькі 5 мінут, і гэтыя 5 хвілінаў мы аддамо музычнаму госцю Дмітра Бартосіка.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні госць нашай студыі менскі бард Алесь Гібок-Гібкоўскі. У беларускую сталіцу спадар Алесь прыехаў у далёкім 1967 годзе. Яму пашанцавала заспець стары Менск, горад, які мае вельмі мала агульнага з сённяшняй сталіцай.
С пачуццём згадваў вельмі шчымлівым. Все-таки горад быў прыгожы, і шмат яшчэ на той час захавалася тых вот будынкаў, якіх сёння, на жаль, уже нема. І на Немізе той же, вот і ў цэнтры. Ну, здаецца, вот тады на это не зважаў так спецыяльна, але адчуваў вот эту атмасферу некую. Яна все-таки яшчэ трошачкі заставалася. Яшчэ нешта, некія рэшткі тады вот у горадзе былі, і ты мог вот у гэтым горадзе адчуваць сябе. Ты прыехаў з вёскі, ты для сябе это ўсё не знаем, і это здавалася як некая казка ўсё роўна. Вот, менавіта, прычым гэты каларыт стваралі, ну, найперш тыя будынкі гістарычнага кшталту. Вот, яны стваралі гэты каларыт. Ну, а паціху-паціху, вот я сам сведкай быў за гэты 40 гадоў, як паціху ўсё знікала. І вогуле, горад тады быў трошкі іншы, некая была іншая атмасфера, я б сказаў так, энергетычная атмасфера. І яна была больш цёплая. Мне час быў ўсё-такі, які б мы яго не называлі сёння гістарычнай рэтраспектыве, але быў некі такі весялейшы. Вот мы ходили на те же танцы. Я памятаю, это вот на тракторном заводе такие были танцплясовка вялізная, карчы называлась. И там тысячи людей собирались вокруг ее. Там просто бушевало это море молодзи. Я бы не сказал, что они там были пьяные. Там, ну, трохи навеселее, трошки это завсёды. Але сама обстановка на этой танцплясовке была вельми такая цікавая. И она запаливала просто. Вот хотелось туда идти, туда тянуло. Вот хотелось там быць, веселіцца. Канешне, это не такія ўжо былі танцы, як у вёсцы, калі я вот з дзяцінства памятаю, у нас там аўтэнтычная такая весялосць была. Настрой быў ствараўся вельмі такі каранёвы. Ну, але ўсё роўна, гэта яшчэ было вот яшчэ некі рэшткі вот этой вот вясковай энергетыкі там на этой танцплясовках былі. Па сутнасці, мы это вот наше наста, ну, в некі плане можна сказаць, оно шчаслівае было.
Не вер, каханая, ты мне. Ни в радость, ни в беду. Не вер, коли счастливым сне знов до тебе приду. Не думай звери отшинять, бо знов пришел не той, кого стами лася чакаць вечернюю пару. Не вер, калі пачну прасіць, мой разогнать отчай. Не отчиняй, хоть и корчись, молю, не отчиняй. А коли все ж отчинишь ты под водоспадом слов, не верь, не верь за всех святых, что это знов любовь. Не верь, не верь за всех святых, что это знов любовь. И на тупошасти сляпой рук прагных люба ты, не верь, не верь, что это той, кого чакала ты. Не верь, не верь,